Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 49-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Леонард не просто отвечал на вопросы Джейка. Он рассказывал о том, что давно беспокоило его самого, и о чем он размышлял значительно дольше и основательнее, чем его ученик. «Может, и нет никаких нравственных ценностей в абсолютном смысле, я не знаю. Но видишь, Вудс, когда мы вместо нейтрального сообщения о состоявшемся марше в защиту абортов печатаем безапелляционные утверждения, типа «прошла массовая демонстрация в защиту неотъемлемого права каждой женщины решать свою судьбу», мы немедленно утрачиваем объективность. Чем мы лучше узколобых церковников? Мы точно так же насаждаем свою доктрину, обращаем в свою веру. Джейк решил внести хоть слабую оптимистическую ноту и вспомнил про Кларенса. «У нас в комитете есть парень. Ты бы его послушал. Вот человек. Никого не боится. В последний раз так разнес там всех, я готов был ему аплодировать стоя. В трибюн не знают, что с ним делать. Я только ради него на заседания хожу. Каждый раз с восторгом слушаю, как он их там на место ставит. Я бы так не смог». «Будем надеяться, он продержится дольше, чем те, кого я знал. На моих глазах немало честных людей сломалось. Не выдерживали, уходили». Леонард почесал подбородок, покрытый однодневной щетиной. Забавно, из-за седины его лицо выглядело так, будто кто-то бросил в него горсть соли с перцем. Джейк счел уместным рассказать, как несправедливо зарезали статью про кризисный центр для жертв насилия и виновато признался в своей половинчатой позиции. «Мне до сих пор стыдно, что я не голосовал с Кларенсом за то, чтобы оставить статью как есть. А с другой стороны, что толку?» Леонард кивнул. «А ты думаешь, остальные корреспонденты не видят, что происходит? Та женщина не меньше 30 часов убила на ту статью, и не только рабочего времени. Как думаешь, второй раз она за такое возьмется? Да ни за что. Уж если тратить силы, так на материал, который возьмут в печать. И если это не цензура с большой буквы, то что? И ведь по большей части газеты идут на это добровольно, а страшнее добровольной цензуры вообще ничего нет». «Вот-вот, я именно так и подумал после того собрания. Конечно, ведь репортеры тоже люди. Им приятнее слушать добрые слова и получать гонорары, чем получать по носу и сидеть без денег». «И когда это все началось, Леонард, я только сейчас заметил, что что-то не то происходит». «Потихоньку, помаленьку. Конечно, бурные 60-е дали о себе знать». Джейк поднялся. «Осталось 10 минут. Проводи меня до лифта. Хочу еще одну вещь обсудить. У меня есть знакомая, которая считает, что СМИ нарочно изображают христиан в неприглядном свете. Я всегда думал, что это у нее от большого самомнения. Требует особого отношения и все. И она действительно иногда слишком придирается, но в целом говорит вполне логично, так просто не отмахнешься. Она показывала мне статью за статьей, где христиан обвиняют то в цензуре, то в фанатизме, то в ханжестве, то в издевательствах над детьми. Я обычно каждый раз пытался ее успокоить, убедить, что все это или плод ее больного воображения, или совпадение, или исключение, или недоразумение, но аргументов уже не хватает. Короче, Леонард, неужели она права? «Что ты об этом думаешь?» Они остановились перед дверями лифта. Леонард зажег сигару. Он будто оттянул время, или, может, почувствовал, что без дополнительной дозы никотина на этот вопрос не ответить. «Я Вудс, закоренелый безбожник. За последние 40 лет на пушечный выстрел к церкви не подходил и не собираюсь. И вообще не нравится мне вся эта толпа, не понимаю я их. Так что, когда я тебе отвечать буду, не вздумай обвинять меня в симпатиях к религиозникам». Итак, в 80-е годы институт Лихтера провел опрос среди сотрудников СМИ, который показал, что 90% журналистов никогда не ходят в церковь. Более половины считают супружескую измену допустимой, и почти половина полагает, что однополые связи – вариант нормы. Таким образом, взгляды журналистов оказались значительно более либеральными, чем взгляды остального населения. Большинство из нас это и так знало, просто тогда эти догадки получили официальное подтверждение. Для нас религия была и остается синонимом средневековой отсталости. Возьми Теда Тернера. Преуспевающий владелец телеканала, хозяин последних известий, идеолог нового времени открыто заявил на собрании дикторов: «Христианство – религия неудачников», и сорвал аплодисменты. Это я все к тому, что в наши дни подобные высказывания никому не сходят с рук, и только в адрес христианства можно говорить что угодно. При этом никто не вспоминает, что в Нью-Йорке все до одной больницы и все центры скорой помощи построены на деньги и силами церквей. Видимо, Национальная организация женщин, Союз гражданских свобод Америки и Тед Тернер были очень заняты чем-то более важным. У меня сестра верующая, и, соответственно, двое племянников тоже, так что все эти разговоры о несправедливом отношении к христианам мне хорошо знакомы. Твоя подруга почему обижается? Потому что нет закона, запрещающего увольнять христиан с работы, ненавидеть христиан, притеснять христиан. Нет семинаров, пропагандирующих деликатный подход к христианам и объясняющих, что христиане тоже люди. И уж точно никто не спешит включить христиан в комитет по мультикультурным вопросам. Да уж, это точно, никто не спешит. Джейку стало немного не по себе от саркастического тона Леонарда. Двери лифта бесшумно открылись. Леонард и Джейк вошли внутрь. Попутчиков не было, и оба с облегчением вздохнули. Леонард продолжил: «Так что с одной стороны туго им приходится, а с другой стороны сами виноваты. Во-первых, они не идут в журналистику. Кто им запрещает поступать в университеты на нашу специальность? Если мы тут такие нехристи, пусть посылают своих детей не миссионерами в Африку, а корреспондентами в американские СМИ. У нас свободная страна, и если они сидят сложа руки, пусть не жалуются, что балом правят другие. Хуже того, для них слово «репортер» почти ругательное. Они к нам относятся, будто мы черти с рогами и копытами. Сам посуди, кто из них не считает зазорным общаться с нами по-человечески? А вот ребята из «Права на выбор», активисты нестандартной ориентации, феминистки и либералы всех мастей не гнушаются выпить со мной пиво или отведать отбивные из телятины. Мы с ними почти друзья. Они меня приглашают с лекциями выступать перед студентами либеральных колледжей. А как ты думаешь, христианские колледжи и семинарии меня хоть раз приглашали? А христианские журналы у меня интервью хоть раз брали? А пикетчики из «Права на жизнь» со мной хоть раз обедали? Как мне с этими господами познакомиться? Я признаю, что многие публикации пишутся предвзято, согласился Джейк. Но большинство из нас все же действует из лучших побуждений. Лифт остановился и раскрыл двери в широкий вестибюль первого этажа. Леонард с Джейком вместе вышли из здания редакции и остановились на тротуаре. «Я сказал той своей знакомой христианке», — вспомнил Джейк, — «что устал от постоянных разговоров о вселенском заговоре. В ее представлении газетчики собираются за закрытыми дверями, где в полумраке курят сигары и рассуждают о том, как бы извести всех христиан, а страну ввергнуть в пучину безнравственности. Как я могу всерьез относиться к людям, которые видят во мне антихриста?» Леонард рассмеялся. «Это точно. Мы с сестрой на эту тему много спорили. Она тоже любила обвинять газеты в намеренной пропаганде безбожия и безнравственности. Как будто на заседании редколлегии мы только тем и занимаемся, что подбираем материалы пообиднее для христиан. Но знаешь, что я однажды понял? В каком-то смысле этот заговор существует. Это заговор общих ценностей. И сестра со мной согласилась». «Не понял». «Вот мы с тобой либералы, и большинство наших коллег тоже. Таким образом, у нас общие ценности с феминистками, с правом на выбор, с голубой силой, и мы будем представлять их в положительном свете. А вот с христианской коалицией, католиками, баптистами и пикетчиками перед абортариями у нас общих ценностей нет, и мы выставим их в самом неприглядном виде на всеобщее осмеяние. Так что, хоть я и не сижу за закрытыми дверями с президентом Национальной ассоциации женщин, а получается, будто под ее диктовку написал. Мы даже не замечаем своей предвзятости и можем искренне стараться сохранять объективность. Так оно и получается. Заговор общих ценностей. Поэтому я совершенно искренне говорю. Нам нужно настоящее многообразие. И жаль, что христиане не идут работать в газеты». Интересная мысль. Джейк задумался. Леонард всегда говорит что-нибудь неожиданное. «Такие люди, как твоя подруга, не знают правил игры. Мир изменился. Я начал работать репортером сразу после войны. Представь, небольшой городок, все друг друга знают. Я с половиной священников и пасторов был знаком лично. Наш мэр был по совместительству баптистским диаконом. Шериф в церковь ходил с большим удовольствием, чем на работу. Ни одного воскресенья не пропускал и всегда в первом ряду сидел с раскрытой Библией. Мне с этими людьми приходилось каждый день общаться. Городская власть, как-никак. А сейчас такое впечатление, что христиане попрятались в свои евангельские гетто, откуда высовывают голову только, чтобы прокричать в наш адрес что-нибудь обидное и скорее спрятаться. Их книги и журналы все для внутреннего пользования. С нами они не разговаривают, а потом жалуются, что их никто не понимает. Конечно, никто не понимает. И они нас не понимают. Я по воскресеньям в гольф играю на свежем воздухе, а они сидят, сгорбившись на деревянных скамейках, и слушают болтуна, который их во всех смертных грехах обличает. Сам посуди, разве найти нам с ними общий язык? Не скрою, пристрастия у меня имеются, но я всегда готов прислушаться к чужому мнению. Мне мои убеждения не мешают. И несмотря на это, мне было бы очень трудно писать положительно о противниках абортов. Они для меня примерно на одном уровне с куклукс-клановцами. Джейк знал, что еще немного, и ловить такси будет поздно, но все же медлил, не желая прерывать Леонардо. «Короче говоря, твоя подруга обижается правильно. Она принадлежит к социальной группе, значительно превосходящей любую из тех, что пользуются особым вниманием и привилегиями. Но время христианства прошло. Они и получили свою долю, а теперь пора отойти от кормушки и дать место другим. Общество пошло иным путем, точнее, иными путями. Людям не нравится, что церковь все еще пытается вернуть себе былую власть, А потому все наши статьи, где фундаменталистов размазывают по стенке, идут на ура. А вот меньшинство трогать нельзя. Дискриминация выйдет. Если феминистки нас бойкотируют, их акция получит титул «Справедливое возмездие». Если христиане перестанут покупать нашу газету, их обвинят в давлении на прессу. Как ни поверни, шансов на победу у них нет. С лукавой улыбкой Леонард добавил. Я, конечно, рад, что у них нет шансов. Просто мне не нравится, что между нами такая война. Ведь в сущности все хотят одного и того же. Справедливого общества, гуманного отношения к людям. Мне кажется, мы вполне могли бы сотрудничать. Нужно только сесть за стол переговоров. Леонард вдруг понял, что настало время прощальных слов. Как настоящий газетчик, он знал, что последние фразы запоминаются лучше всех остальных, и вернулся к тому, что считал наиболее важным. Я читал о жизни Грилея, Харста, Пулитцера, других великих журналистов. Большинство из них умерло несчастными людьми, одинокими, подозрительными, совершенно вымотанными и страдающими от того, что ничего ценного после себя не оставили. Я боюсь, что меня ждет то же самое, Вудс. Страшно представить, что я собирался посвятить свою жизнь неким благородным идеям, а в итоге оказался соавтором хаоса. Джейк впервые увидел слезы на глазах своего учителя. «Ты что, Леонард, ты что говоришь?» «Я был на переднем крае борьбы со старой моралью. Я считал, что былые ценности отжили свой век и должны уступить дорогу новым веяниям. Я верил, что так лучше для общества, и очень старался, уничтожая одни и продвигая другие. Я победил, Вудс, мы победили. Мы сумели переделать общество, переучить людей. Я оглядываюсь по сторонам, и что вижу? Разгул преступности, школьники в школах стреляют друг друга. Ночью на улицу выйти нельзя. Банды орудуют, наркоманы даже прятаться перестали. Да и дома не лучше, над собственными детьми так издеваются, что волосы дыбом. И единственное объяснение я нахожу в том, что мы разрушили старые устои, а новых не предложили. Может быть, нам нечего было предложить? Джейк с тоской подумал, что хотел бы остаться еще на денек и обсудить все подробнее, но вместо этого шагнул на край тротуара и с видом коренного нью-йоркца взмахнул рукой. Так и не успел рассказать Леонарду про расследование и о многом другом. И вообще, хотел поговорить о важных вещах с мудрым человеком, который так много значил в его жизни, а в итоге только на часы смотрел. Глава 22. Всепроникающий свет, исходящий от престола, отражался в несущих конструкциях причудливой платформы. Интересно, из чего она сделана? Почему-то подумал Крис и провел рукой по поверхности опоры. Действительно непонятно. Характерный блеск и очевидная прочность наводили на мысль о стали, но податливость и естественная красота напоминали дерево. Вокруг платформы уже собралась огромная толпа. Люди наполнили пространство от горизонта до горизонта. Атмосфера была радостная, возбужденная, волнующая. Крис ощутил знакомое чувство единения и вспомнил, как принимал участие в митинге движения «Право на жизнь» в Вашингтоне. Тогда демонстранты собрались на площади Эллипса в Большом универмаге, Оттуда людской поток выплеснулся на проспект Конституции и направился к Вашингтонскому монументу славы. И все же сейчас народу было еще больше. Голоса сливались в сплошной гул, и в то же время Крис слышал все разговоры, как если бы сидел с каждым из говорящих у себя дома на диване. Еще никогда у него не было таких интересных собеседников. Он чувствовал особенную связь с каждым из них, как если бы они были лучшие друзья с самого рождения. Как это может быть? Целая галактика вместилась в маленькое пространство уютной гостиной, и все слышат и понимают друг друга. И все такие разные, как и сказано в священной книге. Великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах. Вот оно, единство в многообразии, одно из величайших чудес, сотворенных Господом. Неисповедимый разум Творца сохраняет целостность Вселенной без принудительной уравниловки. Мир состоит не из безликих кубиков, а из огромного числа различных форм и образов, стремящихся слиться воедино по доброй воле. Люди Земли отличаются друг от друга цветом кожи, глаз и волос, говорят на множестве диалектов, хранят тысячи причудливых обычаев, да еще и поделены на два противоположных пола. У каждого свой характер, свои таланты, свои интересы и призвания, но в конечном итоге всем нужно одно – причаститься славы Господней и так обрести простое человеческое счастье. Многообразие не подрывает основ мироздания, наоборот, оно находится в совершенной гармонии с замыслом Божьим. Всякое колено преклоняется перед престолом в едином порыве, и так из многообразия рождается единство. Торжествуй, единый и многоликий народ Божий! На платформе появилась девушка. Она откинула копну черных волос с улыбающегося лица и запела. Вначале ее голос казался легче воздуха. Он будто плыл над головами собравшихся и нежной дымкой окутывал внимающие уши. Удивительно, что такое тихое пение было равно хорошо слышно как стоящим у самой платформы, так и толпящимся в самых дальних рядах. Потом голос девушки стал постепенно набирать силу, подобно сходящей с гор снежной лавине. Слова песни показались Крису знакомыми, хотя мелодию он слышал впервые. Он вдруг поймал себя на том, что смотрит не на певицу, а на того, к кому было обращено ее пение. Девушка обращалась к Господу, и вслед за ней к нему стремились сердца всех людей, внимавших этой удивительной, пьянящей музыке. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Архангел Михаил явился со всем воинством своим. Крису показалось, что их тьмы тем и тысячи тысяч. Ангелы спускались с высоты, поднимались откуда-то снизу, появлялись из-за престола, кружили над людьми. Их прекрасные лица были обращены к Господу Богу, а небесные чистоты голоса сливались с пением девушки. достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Необъятный хор пел с такой гармонией и так безупречно, так красиво, что Крис невольно позавидовал. Неужели Бог даровал им счастье иметь такие голоса без изнурительных упражнений и распевок? Хотя, может быть, за их совершенством стоит целая вечность старательных занятий? Внезапно оглушительной силы грохот наполнил воздух. Крис затрепетал и обернулся туда, откуда пришла эта мощная звуковая волна. Он подумал, что его прежнее тело не вынесло бы такого удара, и еще подумал, что почти испугался, хотя тут же ощутил восторг, как после неожиданного пируэта на американских горках в лунопарке. Какое-то время он соображал, что это могло быть, и вдруг понял. Голоса собравшихся слились в едином порыве. Сила их пения оказалась подобна силе извергающегося вулкана там, на земле, и, подхватив Криса, бросила его к самым ступеням престола.
Прозвучала 49-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.